Это был дельфин, такой любезный, какого едва ли еще можно встретить во всех морях мира. «Не можете ли вы мне сказать, нет ли на этом острове такого места, где можно поесть, не опасаясь самому быть съеденным?»
«Конечно есть», — ответил дельфин,
— «и совсем недалеко отсюда».
«А как мне туда попасть?»
«Вы должны взять дорожку влево и идти все прямо и прямо. Заблудиться тут вы не можете. Скажите еще одну вещь. Вам ведь приходится плавать днем и ночью по морю. Не встречали ли вы случайно маленькой лодочки с моим папенькой?»
«А кто твой папенька?»
«Это самый добрый человек в мире, так же, как я, самый гадкий сын. В такую бурю, какая была в эту ночь, лодочка, конечно, пошла ко дну. А папаня? Мой папенька? Вероятно, его проглотила акула. Ужасная акула, которая приплыла в наши воды несколько дней тому назад. Она всех глотает на своем пути».
«Разве эта акула так велика?» — спросил Пиноккио, начиная уже дрожать от страха.
«Велика ли она?» — ответил дельфин. «Для того, чтобы ты мог судить об ее величине, я тебе скажу, что она больше пятиэтажного дома, а пасть ее так обширна и глубока, что железнодорожный поезд мог бы свободно в нее войти».
«Боже праведный!» — воскликнул испуганный Пиноккио.
Быстро одевшись, Пиноккио опять обратился к дельфину. «До свидания, госпожа рыба! Извините за беспокойство и примите мою благодарность за вашу любезность». Сказав это, наш Пиноккио повернулся к тропинке и зашагал быстрым, почти беглым шагом. При малейшем шуме он оборачивался назад, боясь, как бы его не настигла ужасная акула. Через полчаса Пиноккио дошел до маленького местечка, называвшегося селением трудолюбивых пчел. Улицы этого местечка кипели народом, бегавшим по разным направлениям по делам. Все тут работали, все были чем-нибудь заняты. Здесь нельзя было встретить ни одного бездельника, если бы даже начать искать его с фонарем.
— Понимаю, — сказал тотчас наш бездельник Пиноккио.
— Эта страна создана не для меня. Я не рожден для работы. Между тем голод уже мучил его, так как прошло 24 часа с тех пор, как он в последний раз ел. Что делать?
Оставалось два выхода, чтобы утолить голод. Или просить работы, или просить милостыню деньгами или хлебом. Он стыдился просить милостыню. Отец всегда говорил ему, что только сирые и больные могут просить подаяние. На белом свете заслуживают сожаления и помощи только те, которые вследствие старости или болезни лишены возможности зарабатывать хлеб своим трудом. Все остальные люди обязаны работать. В это время по дороге какой-то человек, уставший, весь в поту, тащил с большим трудом две тележки, наполненные углем. Пиноккио, полагая по наружному виду, что этот человек должен быть добрым, подошел к нему и, опустив глаза от стыда, сказал вполголоса: «Не будете ли вы добры дать мне монетку на хлеб? Я умираю с голода».
«Я дам тебе целых 4 монетки, — ответил угольщик, — если ты поможешь мне довести до дому эти тележки с угольями».
«Удивляюсь вам, — ответил Пиноккио, обиженный таким предложением. — Я ведь не осел, чтобы возить на себе тележки».
— Тем лучше для тебя, — ответил угольщик. — В таком случае, любезный, если ты умираешь с голода, то скушай 2 кусочка твоей гордости. Но смотри, не подавись. После того, через несколько минут, по той же дороге проходил каменщик, который нес на плечах корзину с известью.
— Добрый человек, не дадите ли из милости монетку бедному мальчику, умирающему от голода?
— Охотно. — Иди ко мне носить известь, — ответил каменщик, — и я тебе дам не одну монетку, а целых 5.
— Ну, известь тяжела, — возразил Пиноккио, — а я не хочу слишком трудиться.
— Если ты не хочешь потрудиться, дитя мое, то развлекайся голодом. Будь здоров!
В течение получаса по дороге прошло 20 человек, и у всех Пиноккио просил милостыни, но все ему отвечали: — Не стыдно ли тебе? Вместо того, чтобы лодорничать на дороге, ступай лучше поищи себе работы и поучись зарабатывать хлеб. Наконец, Пиноккио встретилась молодая женщина, которая несла два кувшина с водою. — Позвольте, добрая женщина, выпить глоточек воды из вашего кувшина, — попросил Пиноккио, томимый жаждой. — Пей, пей, дитя мое, — отвечала ему женщина. Когда Пиноккио напился, он пробормотал вполголоса: — Жажду-то я утолил, хорошо бы утолить и голод. Добрая женщина, услыхав эти слова, тотчас же сказала: — Если ты мне поможешь снести домой один из этих кувшинов, то я дам тебе большой кусок хлеба. А к хлебу я прибавлю еще хорошую порцию цветной капусты, приправленной маслом и уксусом. Пиноккио посмотрел на кувшин, но не ответил ни да, ни нет. А после капусты ты получишь еще вкусную конфету. Такому соблазну Пиноккио не мог противиться и, собравшись с духом, сказал: — Нечего делать. Давайте, снесу ваш кувшин с водой. Кувшин был очень тяжел, и Пиноккио, не имея сил нести его в руках, решил понести его на голове. Когда они пришли домой, добрая женщина усадила Пиноккио за стол и подала ему хлеб, цветную капусту и конфету. Пиноккио не ел, а пожирал. Желудок его был подобен квартире, покинутой и необитаемой в течение 5 месяцев. Мало-помалу, успокоив страдания голода, он поднял голову, чтобы отблагодарить благодетельницу, но не успел он ее рассмотреть как следует, как сейчас же вскрикнул от удивления. Ах! Да так и замер с выпученными глазами, с вилкой в руке и с наполненным едой ртом. — Чему ты так удивился? — спросила, смеясь, добрая женщина.
— Да это, — ответил прерывисто Пиноккио, — то, что вы походите, вы мне напоминаете... Да, — да-да-да, тот же голос, те же глаза, те же волосы, да, у вас тоже синие волосы, как у нее. — О, фея, моя фея, скажите, что это вы! Не заставляйте меня плакать, если бы вы знали, я так много плакал, я столько выстрадал! И, говоря таким образом, Пиноккио плакал навзрыд. Он бросился на колени перед доброй женщиной и целовал ее колени.
Глава 9. Сначала добрая женщина говорила, что она вовсе не фея с синими волосами, но затем, видя, что скрываться уже нечего, признала себя феей и сказала: — Ах ты, плутишка, как же это ты узнал меня? — О, я ведь вас хорошо помню и никогда не забуду. Помнишь, ты оставил меня почти девочкой, а теперь видишь женщиной, которая годится тебе уже не в сестры, а в матери? Для меня это еще лучше. Вместо того, чтобы называть вас сестрой, я буду звать вас мамой. Я так давно мечтал иметь маму, какую имеют все другие дети. Но как это вы так скоро выросли? Это секрет. Научите и меня. Я хотел бы тоже вырасти. Вы видите, я остался таким же, каким был. — Да ты не можешь расти, — возразила фея. — Почему? — Потому что деревянные человечки не растут. Они родятся деревянными, живут деревянными и умирают деревянными человечками. — Ох, мне уже надоело быть деревянным! — закричал Пиноккио, ударив себя по голове. — Пора бы и мне сделаться обыкновенным человеком. — Ты станешь человеком, когда заслужишь этого. — В самом деле? А что я должен сделать для этого? — Самые пустяки. Тебе надо привыкнуть быть хорошим мальчиком. — Да разве я не хороший мальчик? — Совсем наоборот. Хорошие дети послушны, а ты — нет. — А я никогда не слушаюсь? — Хорошие дети любят учиться, а ты? — А я лодорничаю круглый год. — Хорошие дети всегда говорят правду, а я всегда лгу. — Хорошие дети охотно ходят в школу, а у меня от школы голова болит. Но с сегодняшнего дня я хочу исправиться. Ты мне это обещаешь? Обещаю. Я хочу сделаться хорошим мальчиком, чтобы быть утешением папеньки.
А где мой бедный папенька? Я не знаю. Дождусь ли я счастья увидать и обнять его? Я думаю, что да. Я даже уверена в этом.
Этот ответ так обрадовал Пиноккио, что он схватил руки феи и стал их благодарно целовать. Потом, подняв голову и смотря с горячей любовью на фею, он спросил ее. — Скажи, мама, это не правда, что ты умерла?
— Кажется, нет, — ответила, улыбаясь, фея.
— Но если б ты знала, какое горе я испытал на твоей могиле!
— Знаю, знаю. Поэтому я и простила тебя. Искренность твоей печали показала мне, что у тебя доброе сердце. От детей с добрым сердцем, если они даже шаловливы и с дурными наклонностями, всегда можно ожидать перемены к лучшему. То есть можно надеяться, что они пойдут по правильному пути. Вот почему я и пришла сюда за тобой. Я теперь буду твоей мамой.
— Ах, как это хорошо! — воскликнул Пиноккио, подпрыгивая от радости. — Ты будешь меня слушаться. Будешь делать всегда то, что я тебе буду говорить.
— Охотно! Всегда!
— С завтрашнего дня, — продолжала фея, — ты начнешь ходить в школу. При этих словах Пиноккио сразу потерял часть своей веселости. Потом ты изберешь себе по собственному желанию какое-нибудь ремесло. Пиноккио сделался совсем серьезным.
— Что ты бормочешь себе под нос? — спросила фея.
— Я думал, — проговорил сквозь зубы Пиноккио, — что мне теперь уже поздновато ходить в школу.
— Нет, помни, что никогда не поздно учиться, приобретать познание.
— Но я не хочу изучать никакого ремесла.
— Почему это?
— Потому что работа меня всегда утомляет.
— Дитя мое, — сказала фея, — те, которые говорят по-твоему, кончают тем, что попадают или в тюрьму, или в больницу. Знай, что всякий человек, богат ли он или беден, обязан заняться делом, обязан работать. Избави Бог привыкнуть бездельничать. Безделье — ужасная болезнь, и надо ее лечить с детства. Иначе, когда станешь большим, эту болезнь уже не излечить. Слова феи тронули и вразумили Пиноккио. Он быстро поднял голову и сказал ей. — Я буду учиться, буду работать, буду делать все, что ты мне скажешь, потому что, в конце концов, жизнь деревянного человечка надоела мне, и я хочу во что бы то ни стало сделаться настоящим мальчиком. — Ведь ты мне это обещала, не правда ли?
— Да, я тебе это обещала, и теперь все зависит от тебя самого. На другой день Пиноккио отправился в местную школу. Представьте себе удивление школьников, когда они увидали в классе деревянного человечка. Каким звонким хохотом они встретили его появление! Школьники тотчас принялись за Пиноккио. Кто тянул его шляпу, кто дергал его за куртку, кто пробовал нарисовать ему чернилами усы, а кто намеревался привязать к его ногам веревочки, чтобы заставить его плясать. Некоторое время Пиноккио вел себя сдержанно, но, наконец, не вытерпел и, обратившись к маленьким насмешникам, сказал строго и внушительно. — Берегитесь, ребята! Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы смешить вас. Я уважаю других и требую, чтобы и меня уважали.
— Браво, браво! Ты заговорил совсем как умная книга! — закричали мальчики, разбегаясь со смехом. При этом один из них, более дерзкий, протянул руку, чтобы схватить Пиноккио за нос. Но он не успел сделать этого, потому что Пиноккио вытянул ногу под столом и ударил ею по ногам мальчика.
— Ой, ой, какая твердая у него нога! — закричал пострадавший, растирая ушибленную ногу.
— А что за локти? Еще тверже ног!
— закричал другой, получивший за дерзкую шалость удар локтем в грудь. В результате, после пинков ногой и локтем, Пиноккио приобрел уважение и расположение всех школьных товарищей. Все стали обходиться с ним уважительно и завели с ним большую дружбу. Да и учитель стал его хвалить, видя его внимание, прилежание и заметив, что он всегда первым входил в класс и последним вставал с места, когда уроки оканчивались. Единственный его недостаток состоял в том, что он слишком дружил с товарищами, а между ними было много лентяев. Учитель ежедневно напоминал ему, да и фея повторяла постоянно, — берегись, Пиноккио, плохие товарищи рано или поздно
отобьют у тебя охоту учиться, а, может быть, и вовлекут тебя в какую-нибудь новую беду.
— О, этому не бывать! — отвечал Пиноккио, пожимая плечами и дотрагиваясь пальцем до своего деревянного лба, как бы желая этим сказать. — Тут достаточно рассудка, чтобы не допустить ничего подобного. В один прекрасный день несколько товарищей встретили Пиноккио, когда он шел в школу, и сказали ему: — Пиноккио, слышал интересную новость. — Какую? — Тут поблизости. На море появилась акула величиною с гору.
— В самом деле? Уж не та ли эта акула, которая проглотила моего папеньку? Мы сейчас идем на берег моря, чтобы посмотреть на нее. Хочешь идти с нами?
— Нет, я лучше пойду в школу.
— Что тебе далась школа? В школу можно пойти и завтра. Одним уроком больше или меньше, все равно останемся теми же ослами.
— А что скажет учитель?
Пусть себе ворчит, зато ему и платят, чтобы он ворчал каждый день.
— А моя мама?
— Мамаши ничего не знают, — ответили ему бездельники.
— Знаете, что я сделаю? — сказал Пиноккио.
— Мне хочется увидеть акулу, по некоторым моим соображениям, но я пойду посмотреть на нее после школы.
— Эх, ты дурак! — воскликнул один из школьников. — Ты думаешь, что такая большая рыба будет ждать, пока ты пожелаешь ее увидеть? Как только ей надоест быть на одном месте, она уплывет на другое, и тогда, кто не успел ее посмотреть, останется с носом.
Вся ватага мальчуганов бросилась бежать.
— А сколько времени нужно, чтобы добежать до берега моря? — спросил Пиноккио. — Мы успеем вернуться через час.
— Если так, то вперед! Кто скорее добежит, тот молодец! — закричал Пиноккио. По этому знаку вся ватага мальчуганов бросилась бежать с книгами и тетрадями под мышками. Время от времени он оборачивался назад и смеялся над теми, кто отставал, запылился, пыхтел и торопился, высунув язык. Бедный Пиноккио и предполагать не мог, какие ужасные испытания ожидают его впереди.
Когда Пиноккио добежал до берега, он взглянул на море. Но акулы нигде не было. Море было совершенно пустынно, гладко и спокойно. — А где же акула? — спросил Пиноккио у догнавших его товарищей.
— Она, вероятно, отправилась позавтракать, — ответил со смехом один из них.
— А может быть, она легла на постель, чтобы вздремнуть? — прибавил другой, смеясь еще больше. По этим ответам и смеху Пиноккио понял, что товарищи подшутили над ним. Попросту обманули его. Пиноккио начал сердиться и сказал резко: — Зачем вы выдумали эту историю об акуле?
— Так нужно было, — ответила вся компания в один голос.
— Да говорите же, к чему эти глупые шутки?
— А для того, чтобы ты не пошел в школу, а отправился с нами. Как тебе не стыдно быть таким аккуратным на уроках и таким прилежным? Как тебе не стыдно столько учиться?
— Что вам за дело, если я хочу учиться?
— То, что, по твоей милости, мы на плохом счету у учителя.
— Это почему?
— Потому что кто хорошо учится, того ставят в пример другим, которых считают лентяями. А мы не хотим, чтобы нас считали за плохих учеников. У нас тоже есть самолюбие. Что же я должен сделать, чтобы вас удовлетворить? Ты должен, как и мы, не любить ни школы, ни уроков, ни учителя. Это наши три врага. А если бы я все-таки пожелал учиться, тогда мы тебе не товарищи, и при первом случае ты поплатишься.
— Смешно мне над вами, и больше ничего, — сказал Пиноккио, пожимая плечами.
— Эй, Пиноккио! — закричал тогда самый старший из компании, грозно подходя к Пиноккио. — Ты тут не очень-то командуй, не петушись. Если ты нас не боишься, то и мы тебя не боимся. Помни, что ты один, а нас здесь семеро.
— Как семь смертных грехов? — спросил Пиноккио, расхохотавшись.
— Слышите, он нас всех оскорбил, он назвал нас смертными грехами. — Пиноккио, проси у нас извинения за обиду, не то берегись.
— Ку-ку,
— сказал Пиноккио и показал нос. — Пиноккио, тебе плохо будет. — Ку-ку, — повторил Пиноккио. — Мы тебя изобьем, как упрямого осла. — Ку-ку! Придешь домой с разбитым носом, ку-ку! — Я тебе задам, ку-ку! — закричал самый смелый из мальчуганов. — Получи пока вот это и прибереги себе на ужин! С этими словами он ударил его кулаком по голове. Но это даром не прошло. Пиноккио, как и можно было ожидать, ответил таким же ударом, а после этого завязалась общая драка. Пиноккио, хотя и был один, защищался геройски. Он так хорошо работал своими твердыми деревянными ногами, что держал противников на почтительном расстоянии. Если кто получал удар его ноги, у того надолго оставался большой синяк. Тогда мальчуганы, отчаявшись справиться с Пиноккио кулаками, вздумали бить его издалека. Книги и тетради моментально были развязаны, и в него полетели как бомбы буквари, грамматики, арифметики, книги для чтения. Но Пиноккио был ловок, умел увертываться от удара, так что книги пролетали над его головою и падали прямо в море. Рыбы, принимая эти книги за съедобные вещи, бросались на них, но, попробовав какую-нибудь страницу, они выплевывали откушенное назад, делая гримасу, как бы желая этим сказать: «Не для нас писано, мы привыкли к более тонкой пище». Между тем сражение делалось все более жестоким. Вдруг из воды выполз большой рак и, вскарабкавшись на берег, закричал хриплым голосом:
— Перестаньте, негодные мальчишки! Эти драки редко оканчиваются благополучно. Всегда случается какое-нибудь несчастье.
Бедный рак! Его слова были брошены на ветер. А разгоряченный Пиноккио, обернувшись в его сторону и посмотрев на него злобно, грубо крикнул ему: — Замолчи, противное животное! Лучше бы ты полечил свое горло, чтобы не хрипеть. Ступай в кровать и постарайся вспотеть. Между тем мальчики, разбросав собственные школьные книги, заметили пачку книг самого Пиноккио и принялись за нее. В пачке была книга в толстом картонном переплете с корешком и углами из толстой кожи. Это была арифметика. Можете судить, насколько она тяжела. Один из мальчуганов схватил эту книгу, прицелился в голову Пиноккио и, что есть силы, швырнул ее. Но вместо Пиноккио книга попала прямо в голову одного из мальчиков. Тот побледнел и упал без сознания, успев только проговорить: — Мама! Мама! Помоги мне! Я умираю! При виде такого происшествия перепуганные мальчуганы моментально разбежались. На берегу остался один Пиноккио. Хотя он от испуга и был сам едва жив, но все-таки побежал к морю, обмакнул платок в воду и стал прикладывать его к виску своего бедного товарища. Он плакал над ним, звал его по имени и говорил: — Евгений, бедный мой Евгений, открой глаза, посмотри на меня. Отчего ты мне не отвечаешь? Ведь не я тебя так ушиб. Поверь мне, это не я. Открой глаза, Евгений. Если ты не откроешь глаза, то лучше умереть и мне. Ах, боже мой, как я теперь вернусь домой? Как я покажусь на глаза моей доброй маме? Что со мною будет? Куда я убегу? Куда я спрячусь? И зачем я послушался товарищей? Учитель говорил мне: веди себя хорошо. Мама повторяла мне: берегись плохих товарищей. Но я упрям, я глуп, я слушаю, что говорят, а делаю по-своему. А потом приходится раскаиваться. Вот так, с тех пор, как я появился на свет, я не видел счастья и четверти часа. Что же мне делать? Что мне делать? Пиноккио продолжал плакать и жаловаться, бить себя по голове и звать по имени бедного ученика. Вдруг он услыхал звук приближающихся шагов. Он обернулся. Перед ним стояли два полицейских. — Что ты тут делаешь? — спросили они Пиноккио. — Ухаживаю за моим школьным товарищем. — Что с ним? Ему нехорошо? — Кажется. — Еще бы! — сказал один из полицейских, наклоняясь и осматривая Евгения. — Этот мальчик ранен в висок. — Кто его ранил? — Не я! — пробормотал Пиноккио, задрожав от страха. — Если не ты, то кто же? — Не я! — повторил Пиноккио. — А чем его ранили? — Этой книгой. Тут Пиноккио поднял арифметику и показал ее полицейским. — Чья это книга?
— Моя.
— Этого довольно. Больше ничего не нужно. Вставай и иди за нами.
— Но я...
— Марш за нами!
— Но я не виновен.
— Идем за нами!
Перед уходом полицейские позвали рыбаков, которые в это время подплыли к берегу на лодках, и сказали им:
— Возьмите этого мальчика, раненого в голову, снесите его к себе домой и помогите ему. Завтра мы придем навестить его. Затем они поставили Пиноккио меж собою и приказали ему строго: — Вперед! Не сопротивляйся, а то тебе же будет хуже. Пиноккио беспрекословно пошел с ними по дороге, ведущей в город. Бедняга так был испуган, что ничего не понимал. Ему казалось, что это сон, и какой скверный сон! В глазах у него двоилось, ноги дрожали, язык прилип к небу, и он не мог выговорить ни слова. И он не мог выговорить ни слова. Больше всего его огорчала мысль о том, что он должен пройти мимо дома доброй феи под надзором полиции, как преступник. Он предпочел бы лучше умереть. Они уже подходили к местечку, когда сильный порыв ветра сорвал шляпу с головы Пиноккио и отбросил ее шагов на 10 в сторону. —
Позвольте мне поднять мою шляпу, — сказал Пиноккио полицейским.
— Пожалуй, но только поживее.
Пиноккио пошел, поднял шляпу, но вместо того, чтобы надеть ее на голову, он взял ее в зубы и пустился бежать, что есть духу, к берегу моря. Он летел, как пуля. Полагая, что им его не догнать, полицейские спустили на него большую собаку, получившую первую премию на всех собачьих бегах. Пиноккио бежал быстро, но собака еще быстрее. Народ собирался на улице и смотрел из окон, интересуясь, кто обгонит. Но рассмотреть что-нибудь было совершенно невозможно, потому что Пиноккио и собака подняли сильную пыль, которая почти совершенно скрывала их. Глава 10. Во время этой гонки настал момент, когда Пиноккио посчитал себя погибшим, так как Алидор, так называли собаку, почти что догнал его. Он уже слышал всего на расстоянии одного шага учащенное дыхание животного и чувствовал даже пар от этого дыхания. К счастью, берег моря был уже в нескольких шагах. Как только Пиноккио добежал до него, он сделал огромный скачок, какой не сделал бы и лягушка, и прыгнул в воду. Алидор хотел остановиться, но с разбегу не удержался и тоже попал в воду. Несчастная собака не умела плавать. Она стала хлюпать лапами, чтобы удержаться на воде, но чем больше она хлюпала, тем больше погружалась в воду. Она с трудом высовывала голову из воды, таращила глаза, залитой водой, и в страхе кричала: — Тону! Тону! — И тони, — отвечал ей издали Пиноккио, чувствовавший себя теперь в безопасности. — Помоги мне, Пиноккио! Спаси меня от смерти! Пиноккио не был злым. Отчаянные крики собаки пробудили в нем жалость, и он обратился к животному со словами: — Если я помогу тебе спастись, обещаешь ли ты оставить меня в покое? Не гнаться за мною.
— Обещаю, обещаю! Только будь милостив, а то я скоро утону.
Пиноккио все еще колебался, но потом вспомнил, как отец говорил ему много раз, что доброе дело всегда приносит пользу. Подплыл к собаке, взяв ее обеими руками за хвост, и вытащил на берег. Бедная собака не могла стоять на ногах. Она проглотила столько соленой воды, что раздулось, как шар. Однако наш Пиноккио боялся довериться обещаниям Алидора и счел более благоразумным броситься опять в море. Отплыв подальше от берега, он прокричал спасенной собаке: — Прощай, Алидор! Доброго пути! Кланяйся полицейским! — Прощай, Пиноккио! — ответил Алидор. — 1000 раз спасибо тебе за то, что ты меня спас от смерти. Ты оказал мне большую услугу. Я никогда не забуду ее и постараюсь не остаться в долгу. Пиноккио продолжал плыть, держась поближе к берегу. Наконец ему показалось, что он достиг безопасного места. Он осмотрел берег и увидел между скалами что-то вроде пещеры, из которой выходил дым. — В этой пещере, — сказал он про себя, — по-видимому, горит огонь. Тем лучше. Пойду обсохнуть и согреться. А потом... А там что будет, то будет. Приняв такое решение, он подплыл к скале, но лишь только начал взбираться на нее, как почувствовал, что скала поднимается и поднимает его на воздух. Он попытался убежать, но было поздно. К его величайшему удивлению, он был пойман в огромную сеть, в которой копошилось большое количество рыб разной формы и величины, трепетавших и рвавшихся из невода. И в то же время он увидел выходящего из пещеры рыбака, такого безобразного, что казалось, будто это не человек, а морское чудовище. Вместо волос на голове его торчала зеленая трава. Кожа его тела была тоже зеленого цвета. Зеленые были у него глаза, зеленая борода длинная-предлинная. Он казался огромной ящерицей, стоящей на задних лапах. Когда рыбак вытащил свою сеть, то радостно воскликнул. — Боже милостивый, сегодня я опять могу обожраться рыбой. — Хорошо, что я не рыба, — подумал Пиноккио, переставая трусить. Сеть со всей рыбой была внесена в пещеру. Пещера была мрачна и наполнена дымом. Посередине ее стояла большая сковорода с маслом, которая издавала удушливый запах гари.
— Теперь посмотрим, какая рыба мне попалась, — сказал зеленый рыбак.
Засунув в сеть огромную лапу, он вытащил из нее горсть барабулек.
— Славные барабульки! — прибавил он, осматривая и обнюхивая рыбу.
Бросив рыбу в пустую лохань, он сделал то же и с другими рыбами. По мере того, как он вытаскивал их из сети, у него от удовольствия текли слюнки, и он приговаривал.
— Вкусные эти мерлушки! А какие славные эти камбалы! Милашки эти селедки!
Все эти рыбы попали туда же в лохань за компанию с барабульками. Последним в сети остался Пиноккио. Когда рыбак вынул его, то широко раскрыл от удивления свои зеленые глаза и, точно испугавшись, воскликнул.
— Это еще что за рыба? Не помню, чтобы мне приходилось когда-нибудь есть подобную рыбу.
Тут он стал внимательно рассматривать Пиноккио и, повертев его во все стороны, пришел к следующему заключению.
— Понимаю, это должно быть морской рак.
Но Пиноккио обиделся, услыхав, что его принимают за рака, и сказал внушительно.
— Какой там рак? Еще вы что выдумали? — Знаете, что я Пиноккио.
— Пиноккио? — спросил рыбак. — Правду сказать, рыба Пиноккио для меня новинка. — Тем лучше. Я тебя еще охотнее съем.
— Съедите? — Да поймите же, что я не рыба. Разве вы не видите, что я могу говорить и думать, как и вы?
— Это правда, — заметил рыбак. — И так как я вижу, что ты особенная рыба, имеющая счастье говорить и думать, как я, то я хочу отличить тебя от других и поступить с тобою... — Деликатно.
— В чем же будет состоять ваша деликатность?
— В знак дружбы и особого к тебе уважения я предоставляю тебе выбор. — Как ты желаешь быть изготовленным? Желаешь ли ты быть поджаренным на сковороде или быть сваренным в котелке под соусом из красных баклажан?
— Сказать правду, я бы предпочел получить свободу, чтобы вернуться домой.
— Ты шутишь. Ты думаешь, что я могу упустить такой случай и спробовать такую редкую рыбу, как ты? Не всякий день попадается в сеть Пиноккио-рыба. Положись лучше на меня. Я тебя поджарю на сковороде вместе с другими рыбами
и ты останешься доволен. Притом жариться в компании веселее.
Несчастный Пиноккио после таких успокоительных слов начал плакать, кричать, просить, и при этом думал, как было бы хорошо, если бы я пошел в школу. Я послушался дурных товарищей и теперь за это жестоко наказан. Когда рыбак вынул его, то выпучил от удивления свои зеленые глаза. А так как он изгибался, как угорь, и делал невероятные усилия, чтобы вырваться из лап зеленого рыбака, то тот схватил пучок лозняка и, связав Пиноккио по рукам и по ногам, кинул его в лохань с другими рыбами. Затем, вытащив катку с мукой, рыбак начал обкатывать в муке всех этих рыб, и когда они покрывались мукой, бросал их на горячую сковороду. Первыми попали в кипящее масло барабульки, за ними стали плясать мерлушки, потом камбалы и селедки. Наконец пришла очередь и Пиноккио. Чувствуя близость смерти, и какой ужасной смерти, Пиноккио со страху потерял голос и всякую способность говорить и просить. Бедный Пиноккио только смотрел, жалобно, умоляюще. Но зеленый рыбак не обращал на него никакого внимания. Обвалял его 5 или 6 раз в муке с головы до ног, так что он казался сделанным из алебастра. Затем он взял его за голову и... Не успел рыбак бросить Пиноккио на сковороду, как вдруг в пещере показалась большая собака, привлеченная соблазнительным запахом жареной рыбы. — Пошла прочь! — закричал на нее рыбак, замахиваясь одной рукой и не выпуская из другой Пиноккио. Но бедная собака была голодна, как целая стая. Она визжала, махала хвостом и, казалось, хотела сказать: «Дай мне кусочек жареного, и я тебя оставлю в покое». «Пошла прочь, говорю тебе», — повторил рыбак, и вытянул ногу, чтобы ударить собаку. Тогда собака, не привыкшая к такому обращению, в особенности, когда она голодна, злобно зарычала и показала рыбаку свои ужасные зубы. В то же время в пещере послышался еле внятный голосок, проговоривший: — Спаси меня, Алидор! Если ты меня не спасешь, я буду изжарен! Собака тотчас узнала голос Пиноккио и догадалась, что этот голос выходит из предмета, обкатанного в муку и находящегося в руках рыбака. Что же предприняла собака? Она высоко подпрыгнула, схватила зубами это мучное тело и, держа его нежно в зубах, выбежала с быстротой молнии из пещеры. Вне себя от ярости, что у него вырвали из рук рыбу, которую он хотел посмаковать, рыбак попробовал догнать собаку, но после нескольких шагов его стал душить кашель, и он должен был вернуться к себе. Между тем Алидор, найдя дорогу, которая вела в местечко, остановился и бережно положил Пиноккио на землю. — Как мне тебя благодарить? — сказал Пиноккио. — Не за что, — возразила собака. — Ты меня тоже спас. Долг платежом красен. В жизни нужно всегда помогать друг другу. — Да как ты попал в пещеру? — Я лежал на берегу моря, еле живой после того, как ты меня спас. Вдруг я почувствовал запах жареного. Этот запах раздразнил мой аппетит, и я отправился туда, откуда несся запах. «Если бы я прибежал на минутку позже...» «И не говори!» — воскликнул Пиноккио, все еще дрожа от страха. «Не говори! Если бы ты на минуту опоздал, теперь я уж был бы изжарен, съеден и переварен. Бррр! Мороз по коже пробирает при одной мысли об этом!» Алидор засмеялся и протянул свою правую лапу Пиноккио, который крепко ее пожал в знак дружбы. После этого оба приятеля расстались. Собака отправилась к себе домой, а Пиноккио, оставшись один, подошел к домику, который находился неподалеку, и спросил старичка, гревшегося около дома, на солнце. — Скажите, добрый человек, не знаете ли вы чего-нибудь о бедном мальчике по имени Евгений, который был ранен в голову? Этот мальчик был перенесен рыбаками сюда, и теперь уж не умер ли? перебил его с нетерпением Пиноккио.
— Нет, он жив и вернулся к себе домой.
— В самом деле? — воскликнул Пиноккио, прыгая от радости. — Стало быть, рана не была опасна?
— Нет, но она могла быть опасной, даже смертельно, — ответил старичок, — потому что ему бросили в голову толстую книгу, переплетенную в картон.
— А кто же ее бросил?
— Товарищ по школе, некий Пиноккио.
— Кто такой этот Пиноккио? — спросил Пиноккио, притворяясь ничего не знающим.
— Говорят, что это негодный мальчишка, сорви голова, бродяга.
— Клевета! Одна клевета!
— Ты разве знаешь этого Пиноккио?
— Так, немного, — ответил Пиноккио. — Каков же он, по-твоему? — спросил старичок. — По-моему, он доброе дитя, послушное, любящее отца и семейство, притом прилежное в учении.
Рассказывая все эти небылицы, Пиноккио тронул себя за нос и тут заметил, что его нос стал длиннее на целый фут. Испугавшись, он поспешил поправиться.
— Не верьте всему тому, что я вам сказал. Я прекрасно знаю Пиноккио и могу уверить, что он действительно непослушный, своевольный мальчишка, и вместо того, чтобы идти в школу, он гуляет с товарищами, бездельничает и куролесит.
Как только он закончил говорить, нос его укоротился и принял естественную величину.
— А чего ты весь вымазан белым? — спросил его вдруг старичок. — Я вам скажу, я нечаянно обтерся о стену, недавно выкрашенную, — ответил Пиноккио, стыдясь рассказать, как его обкатали в муке, как рыбу, чтобы изжарить на сковороде. — А куда ты девал свою куртку, штаны и шляпу? — Меня раздели воры. — Скажите, добрый старичок, не можете ли вы дать мне какое-нибудь платье, чтобы только вернуться домой?
— Дитя мое, что касается одежды, то у меня есть только небольшой мешок.
Если хочешь, возьми его.
Вот он.
Пиноккио не заставил просить себя. Он взял сейчас же мешок, вырезал ножницами дыру в дне его для головы, две дыры по бокам для рук и надел его как рубашку. Одетый таким образом, он направился к жилищу феи. Но по дороге его мучили разные сомнения, и он шел как бы нехотя. То идя вперед, то поворачиваясь назад, он рассуждал. — Как я покажусь теперь доброй фее? Что она скажет, когда увидит меня? Захочет ли она простить мне эту новую выходку? Бьюсь об заклад, что она не простит меня. Наверное, не простит. Так мне и надо. Я из тех мальчиков, которые все обещают исправиться и не исполняют своего обещания. Он пришел в местечко уже ночью, а так как погода была ужасная, дождь лил как из ведра, то он направился прямо к дому феи с намерением постучаться и войти в дом. Но когда он подошел к самому дому, храбрость его исчезла, и вместо того, чтобы постучаться, он отошел шагов на 20 от дома. Затем он опять подошел к двери и все-таки не решился постучать. Потом в третий раз и все так же не мог набраться смелости. Наконец, в четвертый раз он ухватился, дрожа за ручку двери, и тихо постучал. Ждал он, ждал. Наконец, через полчаса открылось окно в самом верхнем этаже. Дом был четырехэтажный. И Пиноккио увидел в окне большую улитку, на голове которой стояла свеча. Улитка спросила. — Кто это стучится в такую пору?
— Дома фея, — спросил Пиноккио.
— Фея спит и не велела ее будить.
— А ты кто такой?
— Это я.
— Кто ты?
— Пиноккио.
— Кто такой Пиноккио?
— Мальчик, который живет у феи.
— А-а-а! — Знаю, — сказала улитка. — Подожди, я спущусь и отопру тебе.
— Поторопитесь, пожалуйста, я страшно озяб.
— Дитя мое, я улитка, а улитки никогда не торопятся.
Прошел час, прошло и два, но дверь по-прежнему не отворялась, и Пиноккио, дрожавший от холода и от страха, решился постучаться второй раз, теперь уже громче. На этот второй стук
открылось нижнее окно, и в нем показалась та же улитка. — Улиточка, милая! — закричал Пиноккио с улицы. — Уж 2 часа, как я жду! 2 часа в такую погоду кажутся 2 годами. Поторопитесь, умоляю вас!
— Дитя мое! — ответила медлительная и невозмутимая улитка. — Я улитка, а улитки никогда не торопятся.
И окно затворилось. Вскоре пробило полночь, затем час, наконец пробило 2 часа ночи, а дверь все не отворялась. Тут Пиноккио потерял терпение. Он с яростью ухватился за ручку двери, чтобы сильными ударами потрясти весь дом, но железная ручка вдруг превратилась в угря, который, выскользнув из рук Пиноккио, исчез в ручейке, образовавшемся на улице после обильного дождя.
— А-а-а, так вот как! — закричал Пиноккио, взбешенный неудачей. — Если нет ручки, так я буду стучать ногами!
И, отойдя на несколько шагов, он бросился на дверь и изо всей силы ударил в нее ногой. Удар был так силен, что нога его вошла в дерево, и он никак не мог высвободить ее. Она застряла в дверях, как гвоздь. Представьте себе положение бедного Пиноккио. Он должен был провести остальную часть ночи, стоя только на одной ноге. Поутру, на рассвете, дверь, наконец, была отворена. Эта милая улитка употребила ни больше, ни меньше, как 9 часов, чтобы спуститься с верхнего этажа на улицу. Надо сознаться, что она сильно вспотела от такой долгой ходьбы.
— Что это вы сделали со своей ногой? — Зачем вы вбили ее в дверь? — спросила улитка, смеясь. — Случилось несчастье. Взгляните, милая улиточка, не можете ли освободить меня от этой муки?
— Дитя мое, тут нужен плотник, а я никогда не занималась плотничеством. — Попросите фею от моего имени. Фея еще спит и запретила себя будить. Неужели же я буду целый день пригвожден к этой двери? Если тебе скучно, то посчитай муравьев, которые проходят по дороге. Пришлите мне, по крайней мере, что-нибудь поесть, ведь я страшно голоден.
— Сейчас, — сказала улитка.
— Действительно. Через 3,5 часа Пиноккио увидел ее с серебряной миской на голове. В миске был хлеб, жареная курица и 4 спелых абрикоса. — Вот завтрак, который вам посылает фея, — сказала улитка. При виде этих кушаний Пиноккио совершенно успокоился. Но каково было его разочарование, когда, принявшись за еду, он увидел, что хлеб был сделан из гипса, курица из картона, а 4 абрикоса из алебастра, выкрашенного так искусно, что они казались настоящими. Он хотел плакать, кричать, хотел бросить все это вон, но вместо того, по причине ли горя или от сильного голода, он упал в обморок. Когда он пришел в себя, то заметил, что лежит на диване и что фея находится возле него. — И на этот раз я тебя прощаю, — сказала ему фея, — но берегись, лучше не повторяй своих проказ. Пиноккио обещал учиться и вести себя как нельзя лучше, и он сдержал свое слово до конца года. На весенних экзаменах он был признан первым в школе, и вообще его поведение было настолько удовлетворительно, что фея, довольная им, сказала ему: «Завтра, наконец, твое желание будет исполнено».
То есть...
Завтра ты перестанешь быть деревянным человечком и сделаешься настоящим мальчиком. Тот, кто не видел радости Пиноккио при этом известии, не может себе ее представить. Все его друзья и товарищи по школе были приглашены на следующий день к завтраку в дом феи, чтобы отпраздновать веселое событие. Фея приготовила 200 чашек кофе с молоком и 400 булочек, намазанных маслом внутри и снаружи. Этот день обещал быть очень веселым и торжественным. Но, к несчастью, В жизни деревянных мальчиков всегда случается что-нибудь непредвиденное. Весьма естественно, что Пиноккио попросил фею отпустить его в город, чтобы пригласить гостей. — Иди, приглашай товарищей, — согласилась фея, — но помни, что надо вернуться домой до сумерек, понимаешь?
— Я вернусь через час, обещаю вам это.
— Смотри, Пиноккио, дети легко обещают, но в большинстве случаев не исполняют своих обещаний.
— Но я не такой, как другие. Раз я что-то скажу, то уж обязательно исполню.
— Увидим. Если ты не сдержишь своего слова, тем хуже для тебя.
— Отчего?
— Потому что дети, не слушающие советов старших, непременно попадают в беду.
— О, я это испытал, — сказал Пиноккио. — Но теперь уж больше не попадусь.
Посмотрим, правда ли ты говоришь. Не сказав на это ни слова, Пиноккио поклонился доброй фее, заменившей ему мать, и, припрыгивая и напевая, ушел из дому. Через какой-нибудь час с лишним все его друзья были приглашены. Некоторые приняли приглашение сразу же и от души, другие сначала заставляли себя просить. Но когда они узнали, что булочки кофе будут вымазаны маслом и снаружи, то не преминули сказать: «Мы придем, чтобы доставить тебе удовольствие». Но нужно знать, что среди друзей и товарищей по школе Пиноккио имел одного, которого особенно любил. Его звали Ромео, но прозвали Фитиль, потому что он был худенький, худой совершенно, как фитиль ночника. Фитиль был самым своенравным и шаловливым мальчиком в школе, а Пиноккио очень и очень его любил. Конечно, Пиноккио зашел и к Фитилю, чтобы пригласить и его к завтраку, но не застал его. Он вернулся второй раз к нему и опять не застал. Наконец пошел в третий раз и опять напрасно. Наконец, после долгих поисков в разных местах, Пиноккио увидел его под навесом крестьянского дома. — Что ты тут делаешь? — спросил, подходя к нему, Пиноккио.
— Жду полночи, чтобы уехать.
— Куда? — Далеко-далеко. А я заходил к тебе в дом три раза. — Что тебе от меня надо?
— Ты не знаешь радостной новости? Не знаешь, какое счастье выпало на мою долю?
— Какое? — Завтра я перестаю быть деревянным и буду таким, как ты, как все, в добрый час. — Так я жду тебя завтра к завтраку. — Да ведь я говорю тебе, что я уезжаю сегодня ночью.
— В котором часу?
— Да скоро. — Куда ж ты едешь? — Переезжаю на житье в страну, в самую лучшую страну мира, где всего-всего в изобилии.
— А как называется эта страна?
— Она называется страной игр. — Почему бы и тебе не поехать туда?
— Мне? — О, нет.
— Поверь мне, Пиноккио, — сказал Фитиль, — если ты не поедешь, то будешь потом жалеть. Где ты найдешь страну, более приятную для нас детей? Там нет школ, нет учителей, нет книг. В этой благословенной стране никогда не учатся. По четвергам школа закрыта, и всякая неделя состоит там из шести четвергов и одного воскресенья. Подумай только, что осенние каникулы начинаются с 1 января и кончаются в декабре. Такая страна совсем в моем вкусе. Вот каким должны быть все цивилизованные страны.
А как проводят дни в этой стране?
С утра до вечера играют и развлекаются, вечером ложатся спать, а на следующий день начинают снова. — Как тебе это нравится?
— произнес Пиноккио,
и при этом покачал легонько головою, как бы желая сказать: «Там-то и я охотно пожил бы». — Ну что же, хочешь ехать со мною? Да или нет? Решайся!
— Нет, нет, нет и еще раз нет. Я обещал моей доброй фее сделаться хорошим мальчиком и хочу сдержать свое слово. Солнце уже заходит. Я оставлю тебя и побегу домой. Значит, прощай, счастливой тебе дороги.
Куда ж ты так торопишься?
Домой. Моя добрая мама-фея желает, чтобы я вернулся до сумерек.
Подожди еще две минутки.
Опоздаю.
Да только 2 минуты. А если фея за это рассердится на меня?
— Пусть себе сердится, покричит и успокоится, — сказал бездельник Фитиль.
— А ты один едешь или в компании?
— Один? Да нас более 100 мальчиков. А как вы, пешком?
— Скоро приедет экипаж, который захватит меня и довезет до границы этой счастливой страны. — Чего бы я ни дал, чтобы экипаж сейчас подъехал?
— Зачем тебе это?
— Чтобы увидеть, как вы все поедете.
— Подожди здесь немного, и ты это увидишь.
— Нет, 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 мне надо возвращаться домой. Да подожди же еще 2 минуты. — Я и так опоздал. Фея будет беспокоиться за меня.
— Бедная фея! Уж не боится ли она, что тебя съедят летучие мыши?
— А ты действительно уверен, что в этой твоей стране совсем нет школ?
— Даже и слова такого «школа» нет.
— И учителей нет.
— Ни одного.
И никто не заставляет учиться.
— Никогда.
— Славная страна,
— сказал Пиноккио, чувствуя, как у него выступают слюнки на губах.
— Славная страна. Я никогда там не был, но могу себе вообразить, что это такое. — Почему бы и тебе туда не поехать?
— Напрасно ты меня соблазняешь. Говорю тебе, что я обещал моей доброй фее быть благоразумным и не хочу изменять своему слову.
— Ну так прощай и поклонись от меня всем школам и даже гимназиям, если встретишь их на дороге. Прощай, Фитиль, счастливого тебе пути. Развлекайся и вспоминай своих друзей.
Сказав это, Пиноккио сделал несколько шагов с намерением уйти, но потом остановился и, обращаясь к своему другу, спросил его.
— Да ты в самом деле уверен, что в той стране все недели состоят из 6 четвергов и 1 воскресенья?
— Вполне уверен.
— И ты знаешь, наверное, что каникулы продолжаются с января по декабрь, то есть круглый год?
— Конечно, знаю.
— Славная страна, — повторил Пиноккио.
Затем он вдруг решительно повернулся и быстро сказал.
— Так прощай же, счастливой дороги.
— Прощай.
Скоро ли вы поедете?
— Скоро.
— Жаль. Если бы оставалось не больше часа до вашего отъезда, то я, пожалуй, подождал бы.
— А твоя фея?
— Да теперь я уж опоздал. Теперь уж часом раньше или позже. Все равно. Бедный Пиноккио. А если фея рассердится, что же делать? Пусть себе сердится, покричит и успокоится.
Между тем настала ночь, темная ночь. Вдруг они заметили вдали огонек и услыхали звук бубенчиков и рожка, но такой тихий, нудный звук, что казалось, что это песня комара.
— Вот он! — воскликнул Фитиль, вскакивая с места.
— Кто такой?
— спросил Пиноккио.
— Экипаж, который едет за мною.
— Так хочешь ехать с нами, да или нет?
— Да верно ли, что в той стране мальчики не обязаны учиться? — спросил Пиноккио.
— Никогда, никогда, никогда!
— Славная страна! Славная страна! Действительно, славная страна!
Наконец экипаж приехал, и приехал он без малейшего шума, потому что колеса его были обернуты паклей и тряпками. В экипаж были впряжены ослята. 12 пар ослят одной величины, но разной масти. Одни из них были серые, другие — белые, белые с черным крапом, и, наконец, серые с полосами желтыми и синими. Но страннее всего было то, что все эти 24 осленка не были подкованы, как вообще вьючные животные, а ноги их были обуты в сапоги из белой кожи.
А кучер-то! Представьте себе человека, который в ширину больше, чем в вышину, мягкого и жирного, как шарик из коровьего масла, с личиком, как красное яблочко, с ротиком, вечно смеющимся, с голоском тоненьким и ласковым, как голосок кошки, которая ластится хозяйки.
Глава 11.
Все дети приходили в восторг при взгляде на этого кучера и бросались с бою занимать места в его экипаже, чтобы ехать в чудесную страну, известную на географической карте под названием «Страна игр». Действительно, экипаж был весь переполнен мальчиками от 8 до 12 лет, которые сидели в нем один на другом, словно сельди в бочке. Им было неудобно, тесно, нельзя было даже свободно дышать, но никто из них не жаловался. Мысль о том, что через несколько часов они прибудут в страну, где нет ни книг, ни школ, ни учителей, придавала им столько радости и терпения, что они не чувствовали ни неудовольствия, ни утомления, ни голода, ни жажды, ни желания заснуть. Когда карета остановилась, человек, сидевший на козлах, обратился к фитилю и, сопровождая свою речь разными ужимками и гримасами, спросил его с улыбкой: — Скажи, милый мальчик, и ты хочешь поехать в счастливую страну?
— Конечно, хочу.
— Но предупреждаю тебя, милашка, что в моем экипаже нет больше места. Ты видишь, он уже переполнен.
— Что делать? — возразил Фитиль. — Если нет места внутри экипажа, то я ухитрюсь посидеть на оглобле. И, прыгнув, он устроился верхом на оглобле.
— А ты, голубчик, — сказал человек, обращаясь любезно к Пиноккио,
— что думаешь делать? Ты останешься или желаешь ехать с нами?
— Я остаюсь, — ответил Пиноккио. — Я хочу вернуться домой, хочу учиться и заслужить похвалу в школе, как это делают хорошие мальчики.
— В добрый час.
— Пиноккио, — сказал Фитиль, — послушай меня, поедем с нами, там будет весело.
— Нет, нет, поедем с нами, повеселимся, — закричал ему несколько голосов. — Поезжай с нами, нам будет весело, — закричали все 100 мальчиков.
— А если я поеду с вами, что скажет моя добрая фея, — сказал Пиноккио, начинавший уже склоняться к поездке.
— Брось ты, пожалуйста, свои грустные мысли.
— Подумай только, мы едем в страну, где нам можно будет безнаказанно шуметь с утра до вечера. Пиноккио не ответил, но вздохнул, потом он опять вздохнул, затем еще и, наконец, сказал: — Дайте мне место, поеду и я. —
Места-то все заняты, — возразил человек, — но чтобы угодить тебе, я могу пустить тебя на козлы.
— А вы сами как же?
— Я могу идти пешком.
— Нет, я этого не допущу. Я лучше согласен сесть верхом на одного из этих ослят, — воскликнул Пиноккио.
Сказано, сделано.
Пиноккио подошел к ослу с правой стороны в первой паре, с намерением вскочить ему на спину. Но осел толкнул его мордой в грудь, и Пиноккио полетел на землю вверх тормашками. Вообразите, каким смехом разразилась вся компания мальчуганов. Но кучер не смеялся. Он подошел, в свою очередь, к сердитому ослу и откусил ему половину правого уха. В то же время Пиноккио, с бешенством вскочив на ноги, прыгнул сразу на спину бедного животного. Скачок этот был так удачен, что мальчуганы, перестав смеяться, заорали в один голос: «Браво, Пиноккио!» и принялись усиленно хлопать в ладоши. Но ослу не понравилось такое торжество Пиноккио. Он брыкнул, и Пиноккио покатился на середину дороги, прямо на кучу щебня. Мальчики снова захохотали, а кучер опять остался серьезным. Он вторично подошел к неспокойному ослу и откусил у него половину левого уха. Затем он сказал Пиноккио: — Теперь можешь сесть верхом. — Не бойся, этот осел капризничал, но я ему сказал 2 слова на ухо, и надеюсь теперь, что он будет благоразумен. Пиноккио уселся верхом на осла, и экипаж тронулся. Во время дороги, когда экипаж катился по главной дороге, нашему герою показалось, что чей-то сдержанный и едва слышный голос произнес: Бедный дурачок, ты опять захотел сделать по-своему, но ты будешь раскаиваться. Испуганный Пиноккио посмотрел во все стороны, чтобы узнать, откуда могли выходить эти слова, но ничего и никого не увидел. Ослы бежали, экипаж катился по камням, мальчики внутри экипажа спали, а Фитиль храпел, как сонливая белка. Человек, сидя на козлах, напевал. Вот люди спят спокойно по ночам, моим лишь никогда нет сна ослам. Через какое-то время Пиноккио опять услыхал тот же голос, говоривший ему: «Помни, дети, бросающие учения и отказывающиеся от школ, учителей и книг, чтобы предаться развлечениям, кончают очень плохо. Я это знаю по опыту. Настанет день, когда ты будешь плакать, как я теперь плачу. Но будет поздно». Услыхав это, Пиноккио, испуганный до нельзя, соскочил со осла и, подойдя к нему, взял его за мордочку. Каково же было его удивление, когда он заметил, что осел плакал, и плакал, как мальчик. — Эй, господин человек! — закричал Пиноккио хозяину экипажа. — Знаете, какая новость? Ваш осленок плачет. Пусть себя плачет, посмеется потом. Разве вы его научили говорить? — Нет, он сам выучился бормотать несколько слов, когда он бродил в течение 3 лет с дрессированными собаками. — Бедные животные! — Ну же, не будем терять времени из-за слез осла. Садись-ка на него верхом и поедем дальше. Ночь холодная, а путь не короткий. Пиноккио не возражал. Экипаж опять покатился, и рано утром на рассвете путешественники благополучно приехали в страну игр. Эта страна не походила ни на какую другую на свете. Население ее состояло только из мальчиков. Старшим было 14 лет, а младшим не более 8 лет. На улицах и площадях в стране игр царствовало веселье, шум, крик, гам невообразимый, всюду компании мальчуганов. Кто играл в орешки, кто в метание кружков, кто в мяч, кто ездил на велосипеде, кто на деревянной лошадке. Одни играли в жмурки, другие ловили друг друга. Некоторые из них были одеты паяцами и ели горящую паклю. Кто пел, кто говорил стихи наизусть, кто кувыркался, кто ходил на руках, подняв ноги кверху, кто играл в обруч, кто прогуливался в генеральской одежде с бумажной каской и деревянной шпагой, кто смеялся, кто кричал, кто хлопал руками, кто свистел, кто подражал петуху или курице. Одним словом, стоял такой бардак, такой гам и беспорядок, что хоть затыкай уши и беги вон. На всех площадях видны были балаганы, наполненные мальчиками с утра до вечера, а на всех стенах читались надписи, прекрасные надписи, написанные углем, как, например, «Да здравствуют икры» вместо «Да здравствуют игры» или «Не ходим больше штол» вместо «не хотим больше школ» или «Долой арифметику» вместо «Долой арифметику» и другие чудные произведения грамотности. Пиноккио, Фитиль и все остальные мальчуганы, совершив путешествие с человеком, едва въехали в город и тотчас же вмешались в эту беспокойную толпу. Как легко это себе представить, в самое короткое время они подружились со всеми жителями этого города. И кто мог быть счастливее их всех? Среди постоянных прогулок, всевозможных развлечений и бездельничаний часы, дни, недели проходили с быстротой молнии. — Что за счастье! — говорил Пиноккио всякий раз, когда встречался с Фитилем. — Ну, теперь ты веришь, что я был прав? — возражал Фитиль. — А ты не хотел ехать.